В Иране в выборах обычно участвуют разные группировки, и там нет политических партий в западном смысле этого слова, там по большому счету есть три фракции – умеренных, жестко консервативных и реформистов. И все это очень условно. Насколько велики различия между ними и в чем они состоят? Если вообще можно говорить о наличии в Иране разных политических не партий, но движений с разными программами, особенно после последней волны протестов в ноябре 2019 года.
Безусловно, это важный момент, о котором всегда стоит помнить, что Иран – это все-таки не Северная Корея, это не чистая диктатура, а диктатура с элементами плюрализма и представительной демократии. Что касается этих группировок, безусловно, между ними есть различия. Реформаторы – это люди, которые выступают за экономическую либерализацию, за политику приватизации в экономике, где существует огромный и очень неэффективный государственный сектор. И также они сторонники более гибкой, более мягкой внешней политики и договоренности с Западом. А вот консерваторы, чья позиция близка к духовному лидеру Ирана – Рахбару Али Хаменеи, они сторонники очень жесткой внешней политики, и они сторонники более жесткого государственного регулирования внутри Ирана, ну, умеренные где-то посередине. А где-то с 2013 года Хасан Роухани, ставший президентом Ирана, такой довольно яркий представитель реформаторов, сумел сплотить эту группировку вокруг себя. И в настоящее время они занимают так относительное большинство в иранском парламенте. Хотя действительно в Иране нет оформленных политических партий, и обычно сторонники той или иной точки зрения, они просто группируются вокруг или кандидатов в президенты, или кандидатов на выборы в парламент.
Раз Иран не является совсем чистой диктатурой, там все-таки конкурентные относительно выборы проходят, противостоят друг другу разные группы, значит, и власть избираемого народом Меджлиса, и президента тоже избираемого народом достаточно велика?
Так тоже нельзя сказать. Политическая модель Ирана называется «Велаят-э-Факих», государство мусульманского правоведа. И фактически во главе этой страны стоит духовный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который обладает властью близкой к абсолютной. Он управляет силовыми структурами, он имеет право законодательной инициативы, вообще может вмешаться в любое решение в стране, включая экономику. И сместить его усилиями общества практически невозможно. Тем не менее, на фоне этой теократии, этой мощной религиозной диктатуры, диктатуры духовного лица и его центрального управления, существует светская ветвь власти, связанная вот с этими выборами в парламент и выборами президента. Иранский президент – это скорее такой слабый премьер-министр при мощном авторитарном руководителе шиитской мусульманской теократии. Правительство Ирана и его президент, и его парламент имеют некоторое влияние в вопросах экономики и в вопросах дипломатии. Да и то это влияние не очень велико, потому что примерно треть экономики, тяжелая оборонная промышленность, находится под контролем вот еще одной властно-политической структуры – Корпуса стражи Исламской революции. И правительство даже и налоги-то с этой части госсектора не может толком собирать, потому что они непрозрачны для правительства. Это вот такая своеобразная шиитская теократия, внутри которой, тем не менее, действуют демократические институты. Именно вот это сочетание обеспечивает легитимность иранской политической системы. Потому что у многих иранцев до недавнего времени было представление о том, что все-таки можно влиять на власть в ходе выборов. Это очень важный момент.
Если, образно говоря, президент Ирана при верховном аятолле – это такой визирь при могущественном шахе, то все-таки я знаю, что в местных региональных делах на самом деле власть отдельных депутатов Меджлиса огромна. Настолько, что никакой новый бизнес нельзя начать ни в одной деревне без одобрения своего народного посланника. Или что по запросу одного единственного депутата, любого министра правительства, могут вызвать для очень неприятного для него отчета в парламент.
это в значительной мере так и есть. И действительно, депутаты обладают определенным весом, определенной властью в местных делах. Но дело в том, что влияние иранского парламента в последний год, оно падает. Когда там обсуждаются вопросы национального значения или внешней политики, парламент, несмотря на то, что там большинство относительно у реформаторов, он все-таки обычно склоняется на сторону верховного лидера или произносятся там какие-то малозначащие речи.
Я помню, что несколько лет назад, когда подписывалась пресловутая ядерная сделка, в парламенте никаких даже дебатов не было. Просто сказали: голосуйте все за, потому что так велел Хаменеи. Накануне выборов вот этих совет стражей, так называемый, он в Иране исполняет роль чем-то напоминающую Конституционный суд. Так вот, он запретил большинству кандидатов-реформистов вообще приближаться к этим выборам. В чем причина такого решения? Вот это означает, что будущий парламент явно будет гораздо более жестким и консервативным?
Вне всякого сомнения. Фактически это означает, что это маленькое сердце представительной демократии Ирана хватило паралич. Потому что подавляющее большинство депутатов-реформистов, их, собственно говоря, наиболее известная верхушка, они все были отстранены от участия в выборах, и понятно, что за этим стоит мнение верховного лидера, которому фактически подчиняется совет стражей. А сделано это было, по всей вероятности, для того, чтобы консолидировать властную вертикаль в условиях вот внешнего противостояния между Ираном и Соединенными Штатами. Ну и кроме того, есть другой важный момент. Влияние реформаторов в последние годы резко упало. Причем как и влияние их на верхушку иранской политической системы, так и в массах. Именно реформаторы были сторонниками ядерной сделки США. Но когда Трамп в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки и обрушил на Иран тяжелейшие санкции, убивающие экономику этой страны, то было большое разочарование. И у народа, который увидел, что реформаторы мало что могут в стране изменить, и у верхушки во главе с Хаменеи, которая посчитала, что какой смысл нам идти на сближение с США и слушать реформаторов, если со стороны США идет вот бесконечная эскалация требований. Поэтому сейчас реформаторы оказались задвинуты. Но главная причина, я думаю, в том, что режим хочет консолидировать систему власти и избежать какой-то турбулентности на местах, которая могла бы исходить от оппозиционных депутатов.
Иран продолжает развитие своей ядерной программы, несмотря на все западные санкции. И это непрерывно подрывает экономику страны и ухудшает ежедневную жизнь иранцев. После этих выборов, вот в этом аспекте, ничего не изменится?
Не только ничего не изменится в смысле отказа от ядерной программы, но совершенно очевидно, что ядерная программа будет развиваться. Иранцы заявили, что они отказываются от всех ограничений по ядерной программе. И согласно докладу, отчету израильской разведки, иранцы через 2 года примерно уже могут создать полноценное ядерное оружие. Это, конечно, неприемлемо для США и для Израиля, и это повышает вероятность нанесения по Ирану военных ударов. Ну и, конечно, это означает, что никакие санкции отменены не будут, а это ведет к тяжелейшему экономическому кризису в Иране. Уже в прошлом году на 10% упал ВВП, а инфляция составляет 40%. А безработица среди молодежи составляет около 30%. Все это ведет к внутренней турбулентности, к внутренним протестам постоянным. И это одна из причин, почему правительство Ирана, вернее, его высшее руководство, хочет окончательно заткнуть рот всякой легальной оппозиции и консолидировать властную вертикаль.
Если сторонники жесткой линии, в том числе во внешней политике, сейчас на подъеме, как общество на все на это отреагирует? Все-таки примет ли оно вот такие фактически фиктивные выборы, которые лишь зафиксируют господство консерваторов во всем, в общественной жизни? И насколько велика угроза протестов новых в Иране сейчас?
Эта угроза очень велика. Думаю, что своими действиями верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, добьется определенной консолидации власти и, возможно, определенных успехов в этом смысле, успехов для своего режима в краткосрочной перспективе. долгосрочной перспективе паралич и фактически отказ от выборов, превращение их в чисто фиктивную процедуру, означает новую потерю режимом легитимности. И на фоне страшного экономического кризиса это для режима в стратегическом плане плохо. Сегодня опубликованы социологические исследования, согласно которым главные протестные такие центры в Иране – это густонаселенные районы с большим количеством молодежи, с большим количеством квалифицированной рабочей силы и с большим количеством людей, которые воздерживаются от участия в выборах или голосовали за реформаторов. То есть, иными словами, мы можем видеть корреляцию между отсутствием интереса к выборам и протестными уже внесистемными настроениями, направленными против всех институтов Исламской Республики Иран. Думаю, что на выборы вот такие эффективные придет еще меньше людей, и значит, еще больше людей разочаруются в системе. То есть потенциально это, конечно, может способствовать протестам в Иране.
На фоне этих выборов как-то, может быть, поменялось положение этнических, религиозных и других меньшинств в Иране? Или их еще сильнее сейчас зажимают? Ведь Иран – страна многонациональная, многоконфессиональная. Там есть вот такие детали, важные очень, что в Иране почти 3 миллиона беженцев из Афганистана, или что в парламенте отведены фиксированные места для национальных меньшинств. Далеко не все знают, например, два кресла навсегда закреплены за депутатами-иудеями.
В Иране существуют очень серьезные национальные проблемы, и связаны они, во-первых, с тем, что есть огромные этнические группы, которые лишены школ на собственных языках, лишены возможности бесплатно изучать свои языки, лишены социально-культурных институтов на своих языках. Я имею в виду прежде всего иранских азербайджанцев. Но как раз положение евреев в Иране относительно неплохое. И вот в отношении евреев сейчас в последнее время нет какой-то информации о вот каком-либо насилии или масштабных репрессиях. Другое дело, что в Иране живет 3 миллиона беженцев, хазарейцев и, кстати, единоверцев большинства иранцев, они шииты, это беженцы из Афганистана. И это действительно ужасная история, потому что в Афганистане хазарейцы подвергаются геноциду, как шииты, со стороны движения «Талибана» и других группировок. Они бегут в Иран, где они вынуждены жить и в лагерях под контролем иранских сил безопасности, где они также подвергаются насилию, либо работать на стройках в качестве рабов за буквально еду. Им не дают иранское гражданство, кроме только одной ситуации. Если они готовы завербоваться в батальон «Фатимиюн», который воюет в Сирии и который контролирует иранские военные, то в этом случае они могут получить гражданство Ирана и какие-то деньги. При этом в рядах Фатимиюна они гибнут в больших количествах. Последнюю неделю есть фотографии их похорон именно хазарейцев. Фактически хазарейцы – это народ, который подвергается геноциду и в Афганистане. И, по сути дела, иранцы причастны к массовой гибели представителей этого народа, которые они используют в качестве пушечного мяса в Сирии.
Вот мы добрались в разговоре до Сирии, и мой следующий вопрос. В преддверии выборов Иран пытался добиться каких-то видимых успехов во внешней политике? Или, наоборот, режим старался как раз пока не делать резких шагов? Мы с вами очень много говорили про огромную активность Тегерана в Сирии, в Ираке, в Йемене, еще много где. В Сирии сейчас происходит новое, очень сильное обострение вокруг Идлиба. Иран здесь, наверное, опять приложил руку.
Но это еще слабо сказано. Когда речь заходит о Идлибе, то обычно говорят о Турции, Сирии и России, но забывают об Иране. А между тем, после убийства Касема Сулеймани, Иран активизировал свою внешнюю военную активность. И что касается Сирии, то было заявлено иранцами, что их цель – это вытеснение американцев из Сирии и активизация военных действий в Сирии. В последнем наступлении Асада на Идлиб принимают участие очень крупные силы, отправленные иранцами. Это шиитское ливанское ополчение «Хизбалла», кстати, одно из самых мощных ополчений проиранских в регионе. это упомянутый уже батальон Фатимиюн и ряд других соединений. Как раз Асад так активизировался и так смело, в общем-то, себя ведет, потому что сейчас у него за спиной стоят не только российские силы и российская авиация, но и значительные контингенты, переброшенные помощь ему Ираном. И, безусловно, вот нынешняя вспышка военных действий в Идлибе – это во многом заслуга, если так можно сказать, Ирана.
Будет ли какая-то реакция Москвы, Вашингтона, Израиля или Турции, которая имеет сейчас, в общем, огромные собственные интересы в Сирии, они иранским противоречат, судя по всему, вот на эти выборы? Она, конечно, будет, но какова?
Я думаю, что вот непосредственно на выборы какой-то особой реакции прямо сейчас не будет. Но, в принципе, вот с учетом того, что превращение выборов в фиктивную процедуру будет способствовать в будущем раскачке ситуации в Иране, это, конечно, будет использоваться. В Израиле существует точка зрения, что нужно использовать вот эту слабость Ирана, мощные протесты социальные, политические и в самом Иране, и антииранские протесты в Ираке и Ливане, потому что израильтяне считают, что они создают неблагоприятный фон для Ирана, и израильтяне намерены активизировать свои налеты на объекты Ирана, на объекты проиранских милиций на территории Сирии. То есть вот косвенная связь есть. По мере того, как в Иране будет раскачиваться внутренняя ситуация, израильтяне, вероятно, будут наращивать свои удары по иранским силам в Сирии. Соединенные Штаты, скорее всего, будут продолжать нынешнюю линию. Им не так важны эти выборы, как важно продолжение санкций, как политики президента Трампа. И, возможно, Трамп считает, что эти санкции оказались успешными именно потому, что они способствуют протестам внутри Ирана. Так что США будут, вероятно, продолжать санкции. Думаю, что Россия сдерживается от какого-либо вмешательства во внутренние дела Ирана, но Россия, конечно, не заинтересована ни в какой внутренней раскачке Ирана. Иран является важным партнером России в Сирии. Если в Иране начнутся серьезные внутренние конфликты, то для России это может стать серьезной проблемой именно в Сирии.
А Эрдогана Тегеран может сейчас сильно-сильно разозлить?
Президент Турции Эрдоган сейчас сосредоточен на Идлибе. Явные есть признаки того, что готовится очень серьезная военная операция против сил Асада в районе Идлиба, а значит, видимо, и против сил Ирана, которые сосредоточены в этом районе. Но я думаю, что вот прямо сейчас вряд ли Эрдоган размышляет о каком-либо вмешательстве в иранские дела. И, возможно, именно Идлибское сражение, оно станет определяющим для будущего региона.
Есть разные спекуляции на тему военного гипотетического столкновения России и Турции вокруг Идлиба, но ведь гораздо вероятнее ситуация, когда турецкие военнослужащие и иранские или иранские прокси прямо начнут стрелять друг в друга, и вот что за этим последует?
Это уже происходит, и нет сомнения в том, что многие бойцы Фатимиюна, которые были похоронены за последнюю неделю, они погибли не только от пуль протурецких джихадистов, но и весьма вероятно от снарядов, выпущенных турецкой артиллерией. Но дело в том, что непосредственно силы самого Ирана, задействованные в этих сражениях, они очень невелики. А основная масса бойцов, которых там Иран использует, это бойцы проиранских соединений. Это вот афганские шииты хазарейцев, фатимиюни, это ливанская Хизбалла, это иракские шииты. И Ирану их не очень жалко. Если многие из них погибнут, ну что ж, погибнут не иранцы, погибнут те люди, которых Иран использует. И я не думаю, что Иран на это отреагирует каким-то, ну не знаю, страшно сказать, объявлением войны против Турции. У Ирана сейчас так много проблем и внутри собственной страны, и с американцами, и с Израилем, что ему еще и с Турцией напрямую затевать конфликт будет достаточно сложно. Я не думаю, что в ближайшее время такая нам грозит перспектива.